Глава 12. Кто кого?
Подумав немного, я энергично затряс головой. Не стоит, приятель, я все понимаю. Романтика, пираты, белые яблони в цвету и все такое. Но неудобно будет.
Что ты имеешь в виду? Удивился Петька.
Ну вот, к примеру, я немного подумал и выдал. Идешь ты, спотыкаешься и падаешь. И что ты потом своей девушке скажешь? Я задержался, потому что упал на Арабеллу?
У меня нет девушки, — ответил Петька.
Ну так не всегда же так будет, — пожал плечами я. Или вот еще вариант. Как он тебе? Лежа на Арабелле, я смотрел на звезды. Вообще пошло звучит.
Ну да, как-то не очень здорово получается.
Неуверенно ответил Петька.
«Ладно, тогда еще подумаю над названием».
«Вот и славно!» — ответил я. «Эх, поскорее бы остальные до нас добрались».
«Да скоро там вряд ли получится», — покачал головой Петька. «Главное, чтобы вообще с этим монстром справились. Ты его не видел, а я от него убегал. Твари огромные, как электричка».
«Думаешь, даже бензовозом не взорвать?» — удивился я.
«Надеюсь, что получится. А не то тварь же и здесь может появиться», — сказал Петька. «И тогда нам хана. Единственный известный выход наружу под этими мешками. А мы сидим прямо на обочине, проложенной этими монстрами дороги».
Я немного помолчал. Мысль, что отряд не справится, и монстр вломится к нам подраненный и очень злой, мне как-то в голову не приходила. Блин, там же целый бензовоз ему на голову обрушит. А все же придется бежать тогда на выход, — покачал головой я. Постараемся потише, авось проскочим.
Ну да, этот местный тигр, вон, проскочил, — сказал Петька скептически. Может, нам попытаться их по одному пока что перебить, не дожидаясь появления монстра? Расчистим себе выход на такой случай.
Несколько десятков тварей вдвоем, — поразился я. В этой идее мне нравится только твой боевой дух. Задумать такое, надо же.
Погоди, а что тебе с тварей перепало? — спросил меня Петька. Там что-то типа небольшого рюкзака было, верно?
Только тут я вспомнил про лут. Сразу после битвы как-то совсем не до него было. Огляделся вокруг и только через пару секунд осознал, что сижу на нем. «Сейчас гляну», — сказал я, поднимаясь с трофея. «Так, и что тут у нас?» Высветившееся описание порадовало.
Плащ из кожи ночного охотника. Шанс рикошета при ударе плюс 50% на уровнях 11-20, плюс 40% на уровнях 21-30, плюс 30% на уровнях 31-40, плюс 20% на уровнях 41-50, плюс 10% на последующих уровнях.
Я подвис, задумавшись. Интересно. Если это связано со свойствами самой твари, то, возможно, моя пуля отрикошетила в сторону при выстреле в жгуту не потому, что у твари шкура суперпрочная, а потому что у нее тоже есть этот самый шанс рикошета. Петька тоже ознакомился с характеристиками трофея.
«Ну, когда достигнем 11 уровня, то имба будет», — сказал он. «Но жаль, что с развитием будет терять свою ценность».
«С другой стороны, до этого уровня 50+, нам еще как до луны», — задумчиво ответил я. «И кто его знает, какие там еще няшные артефакты нам могут попасться к этому уровню? Может, на их фоне это к тому времени уже полной фигней станет?»
«Ну да, может быть», — сказал Петька. «Хотелось бы надеяться на дождь из крутых ништяков, которые будут круче этого».
«Будем надеяться, что удача от нас не отвернется, и мы сможем лично это проверить», — сказал я. «А пока что одевайся и пользуйся». И я протянул плащ Петьке.
«Ты что? Это же твой трофей!» — сказал Петька. «Ты и тварь прикончил!»
«А если бы не твои крючки, тварь бы меня прикончила!» Не согласился я. «Кроме того, я дальше продвинулся и уже в игре. А вот тебе нужно активно наверстывать. Может, он что полезное и сейчас даст, еще до 11 уровня?»
«Так я потому и предлагал не сидеть тут без дела, а придумать, как грохнуть этих тварей над входом», — деловито ответил Петька. «Я же понимаю, что отстаю. И опыт за огромного монстра мимо меня пролетает».
«Может, ты и прав», — в раздумьях ответил я. Воспоминания о том, как я беспомощно болтался под потолком свода, в метре от пасти монстра, не в состоянии абсолютно ничего сделать, были не из приятных. Мне очень не хотелось снова оказаться в такой ситуации. Петьку я все же уговорил взять плащ, но едва он его натянул на плечи, как плащ тут же странно на нем обвис. Петька пыхтел, пытаясь соединить крючки, которыми его нужно застегнуть, но ничего у него не получалось.
«Похоже, пока не достигнем 11 уровня, его даже и не надеть нормально». Наконец сдался он, снимая плащ и скатывая его обратно в тючок.
«Жаль», — сказал я. «Слушай, ладно, попробовать поохотиться на монстров, конечно, можно, но давай сначала выработаем план, как это сделать так, чтобы не вышло, что это они на нас поохотятся. Что у тебя есть в рюкзаке?»
Достал я и свой рюкзак. Мало ли, на что мысль натолкнется при инвентаризации.
Прошерстив оба рюкзака, ничего особо толкового, кроме двух полулитровых пакетов с бензином, у Петьки найти не удалось. Да и эти у Петьки завалялись со времен, когда у него не было своего оружия, и он чудом их вчера не выложил. Нет, так-то много чего полезного было. От туристических топориков и связки бечевки до запаса нижнего белья и батареек. Но для военных действий против таких монстров годился только бензин. И моя катана, кстати. Только сейчас я подумал, что можно было попробовать рубануть по жгуту катаной. Вот что значит, что я к ней еще совсем не привык. В критической ситуации даже не вспомнил о том, что ее острое лезвие способно на чудеса. Литр бензина — это ни о чем. Максимум 1-2 зверушек при его помощи удастся спалить. Почесал затылок я. Если планируем воевать с тварями, то без похода наружу не обойдется.
Ну да, они тигру сожрали, сытые теперь. Может, и не будут на нас реагировать, если мы тихонько прокрадемся, как раньше?
Неуверенно предположил Петька. Поползем лучше по слизи, решил я, не так заметно и подальше от свода грота. Может, у них вообще тогда жгуты до нас достать не смогут.
«По слизи?»
— глаза Петьки округлились. «Между противно и смертельно я выбираю противно», — ответил я. «Ни за что на свете я не пойду там на своих двоих, ожидая, когда в голову или в плечо вонзится этот жгут и потащит меня наверх. Хочешь охоту — будет тебе охота, но только на таких условиях».
«Так у тебя, получается, какой-то план возник?» — спросил Петька. — Что ты хочешь притащить снаружи?
— Много сухого валежника, мой друг, много сухого валежника, — сказал я. — Будем выжигать монстров и щиты сделаем, чтобы подходить к ним поближе вообще можно было при добивании. Долго тянуть с вылазкой не стали, и высиживать дальше в пещере было нечего, да и по банальной причине, чтобы запас храбрости не кончился. Когда делаешь что-то столь отмороженное, как это, то чем больше тянешь, тем выше шанс передумать. Слизь мы бухнулись метров за 5 до того места, где меня атаковали с потолка. В принципе, оказалось и не так противно, как я думал. Сильно слизь не воняла, скольжение по камню облегчало, как хорошая смазка. Главное было случайно не торкнуться в нее лицом. Скорость мы развили неплохую, и при этом шума не было. Слизь еще и сглаживала все неровности на каменном полу. Главное не отрывать конечности от слизи, тогда и хлюпаний никаких не будет. До выхода из грота оставалось уже 7 метров, и я уже предвкушал, как все у нас получится, как сверху раздался какой-то странный звук, и на меня обрушилось что-то тяжелое. Я чуть из слизи не выпрыгнул от ужаса, уже представив, что в меня воткнулось несколько жгутов, которые сейчас подтащат меня наверх, как вдруг перед глазами мотнулось что-то пестрое с огромными когтями. Я сообразил, что произошло. Твари наверху полностью высосали все питательное, что было в тигре, и сбросили мумию вниз. А я просто такой везучий оказался, что она на меня и шмякнулась. Блин, 10 секунд бы позже, и тигром огрело бы уже Петьку. Ладно, лучше меня, я хоть промолчал, а мало ли он бы заорал от неожиданности. Скидывать с себя останки хищника я не рискнул, мало ли, стукнуться о стенку, привлекая нежелательное внимание наверху. Отодвинув от лица иссохшую лапу тигра, я попробовал двинуться дальше. Получилось. Мумия надежно лежала на моей спине, а я скользил к выходу. И смазка помогла, и то, что сил у меня по сравнению с временами до постапа заметно прибавилось. Меня бы в той же физической форме сейчас обратно в секцию карате, я бы нашему тренеру запросто бы навалял. Один раз бы точно, просто от эффекта неожиданности. Не ждал бы он, что я на него со скоростью Брюс Ли обрушусь. Отвлекая себя такими мыслями от затаившегося на своде смертоносного кошмара, я, наконец, выполз наружу. Тут же скинул с себя мумию тигра. Приметив, что вслед за мной благополучно наружу выскользнул и Петька, и спустил вздох облегчения. Хорошо-то как. Светло, и никто не собирается меня продырявить жгутом. Повернулся к мумии огромной кошки. От грозного хищника в буквальном смысле остались кожа да кости. Прикоснулся к нему в надежде, что получу какой-нибудь трофей. Увы, мумия осталась на месте.
«Жаль, не вышло», —
посочувствовал Петька, брезгливо оттиравший руки от слизи о траву. «Ничего, так тоже неплохо», — ответил я. «Мы с него шкуру снимем. Щиты сделаем из палок, шкуры обтянем. Самое то получится. А из остатков шкуры и сухожилий веревок наделаем. Нам одной бечевки не хватит, чтобы много валежников в пещеру притащить». Достали ножи и, по-прежнему балдея от того, что над нами огромное пространство, тут же приступили к работе. Шкура даже острыми ножами разрезалась тяжело, что радовало, точно сгодится для защиты от жгутов. Чтобы ускорить дело, я достал катану, и ее невероятно острое лезвие решило вопрос с нарезкой кожи на раз. Петька подсовывал мне кожу под лезвие, а я аккуратно располосовывал ее катаной, как сливочное масло. 2 больших квадрата из шкуры вырезали на щиты. Оставшуюся кожу разрезали на множество полосок 2 сантиметра шириной. Попробовали сделать веревки и из жил на костях, но скоро плюнули. Дело шло тяжело, и мы решили, что веревок, нарезанных со шкуры огромного хищника, вполне хватит. Занимаясь обработкой туши, мы постоянно поглядывали на лес и в целом привыкали к обстановке снаружи. Как сказал мне вчера на тренировке сенсей, оказавшись в дикой местности, надо всей кожей впитывать местные звуки. Если в них что-то изменится, это может стать сигналом появления рядом опасности. Закончив с тигром, как мы решили назвать монстра, пошли в джунгли. Решили, что работать будет только один, второй будет страховать его с оружием в руках. Менялись каждые 10 минут, и схема получилась неплохой. Упахиваешься по полной, с остервенением обрубая ветки с кустов и перевязывая их полосами кожи в вязанке. Потом за 10 минут в охране сил снова неплохо поднакапливается и набрасываешься на кусты по новой. За 1.5 часа, что мы занимались рубкой валежника, ни один хищник так и не появился. Петька даже предположил, что убитый монстрами кошак был тут главным хищником, и соседи на его территорию не суются. Они же еще не в курсе, что он больше не является угрозой. Решив, что 10 больших охапок валежника нам для наших целей хватит, одну из них раздербанили и начали изготовлять из веток и шкуры тигра 2 щита. Их сделали с такой легкостью, какой сами от себя не ожидали. Видать, и в ремесленном деле усвоенные за последние дни заряды оказались очень полезны. Ну да, прокачанная ловкость, реакция, координация, да и все остальное такой эффект и должны оказывать. Наконец, пришло время приступать. Щиты мы повязали на спину, каждую связку валежника немного полили бензином, чтобы огонь лучше занимался. Затем связали их между собой, расположили паровозиком на пороге грота и нырнули в слизь. На этот раз Петька полз впереди, а я потихоньку распускал веревку, привязанную к передней вязанке. Пара минут скольжения, и мы оказались в безопасности в 40 метрах от входа. За время, что мы отсутствовали, в гроте стало значительно темнее. Местное светило изменило свое положение на небосводе, и его лучи больше не попадали во внутренности грота. Встав на ноги, мы скинули щиты и приступили к последнему эксперименту перед началом наших действий против тварей. А именно, запалили один из 5 заготовленных факелов, тоже политых бензином, чтобы прикинуть, куда будет идти дым после того, как мы затащим внутрь и зажжем валежник. Идея-то пришла в голову Петьки, и я был целиком с ней согласен. Задохнуться в пещере, если дым будет идти внутрь, мне не улыбалось. Факел вспыхнул, и язычок пламени, а вслед за ним и дым, тут же потянулись к выходу из грота. Мы с Петькой радостно переглянулись. Факел воткнули в трещину в стене, его свет нам не помешает. Натянули веревку, привязанную к валежнику, и потащили его внутрь. Тянули мы сильно, но аккуратно. 9 больших вязанок валежники таки серьезно весят, да и цепляются за все вокруг, поэтому сильно дергать, рисковать порвать веревку. Вначале пошло неплохо. Вязанки ползли в грот одна за другой. Я считал, проползая внутрь, они мелькали тенями на фоне входа в грот. Но едва досчитал до 7, твари на своде грота оживились. Тоже понятно почему. Вязанки изрядно шумели при передвижении. Слизь смягчала их передвижение по камню, но не могла ничего сделать с шумом, который неизбежно возникал при столкновении множества сухих веток между собой. Сверху в вязанке ударили жгуты. Мы с Петькой увидели, как одну из передних вязанок, сразу 3 вонзившихся жгута, подтянули почти к самому потолку, а потом, изучив несколько секунд, недовольно отбросили вниз. Затем тоже повторилось с 4-й по счету вязанкой. Мы на время замерли, молясь только об одном, чтобы веревки не порвались и вязанки не рассыпались раньше времени. Убедившись, что к поеданию вязанки не годятся, монстры затихли. Мы с Петькой на всякий случай подождали еще минуту и только потом, с замиранием сердца, потянули за веревку. Пошла первая вязанка, оказавшись целой, и тут же на пороге грота показалась 8-я. «Фух!» — облегченно выдохнул я. «Все целое. Можно работать дальше». В этот раз мы старались тянуть веревку еще медленнее и аккуратнее, чтобы не подвергать валежник новым нападениям. Но все равно, когда вязанкам оставалось всего несколько метров до намеченных для них позиций, последовала новая атака сверху. И похоже, что скоординированная, потому что вязанки атаковали на всем протяжении их короткого маршрута. Казалось, что на них спустили всех демонов ада. Жгуты свистели в воздухе, и вязанки взлетали вверх, как на крыльях. Спустя секунду все 9 оказались притянуты наверх. «Лихо них!» — покачал головой Петька. «Что-то они совсем занервничали от наших махинаций». В этот раз Вязанки монстры изучали дольше, секунд 10. И только после этого их бросили вниз. И тоже все разом, как и захватили перед этим. Слушай, у них там точно есть координация. И какой-то альфа, который всех озадачивает приказами, сказал я Петьке. Тот только кивнул. Случайно такой массовый захват валежника и избавление от него вряд ли могли произойти. Потянув снова за ветку, мы чуда не ждали. Уж больно на этот раз ожесточенно драли наш валежник. Так и оказалось. Вязанки начали рассыпаться одна за другой. «Блин, не совсем там, где надо, передние теперь лежат. Но, может, и так хватит», — сказал я.
«Верно. В любом случае, явно не стоит лезть туда и поправлять», — согласился со мной Петька.
«Ладно, тогда сам теперь зажигай факелы, а я их только подержу, а потом будешь швырять по одному. Пусть побольше опыта точно тебе достанется». Так и сделали. Первый факел Петька постарался метнуть максимально далеко, поближе к выходу из грота. С дальностью получилось, с точностью нет. Пролетев над вязанкой, он зарылся в слизь и заполыхал в 30 сантиметрах от валежника. Со вторым факелом все же повезло. Вторая от входа вязанка вспыхнула. Мы надеялись, что когда огонь разгорится, займутся и те вязанки, которые лежат по соседству. Не зря же мы их спрыскивали сверху бензином. Затем факелы подожгли четвертую и шестую вязанки. И последний факел Петька, достав из трещины в стене, кинул в ближайшую к нам вязанку. Заполыхало. Все сильнее стал слышен треск лопающихся в огне сучков на ветках. Пламя все больше набирало силу. На своде вначале началось какое-то мельтешение. Мешки начали раскачиваться. Затем посыпались серии каких-то отрывистых звуков, прям как у дельфинов. Мы бы заинтересовались этим, но в этот же момент что-то произошло с тягой, и дым, вместо того, чтобы тянуться наружу, вдруг повернул внутрь. Грот стал стремительно наполняться клубами дыма. Не весь нарубленный нами валежник был сухой. Попадались и сырые ветки. Сделано это было специально, чтобы помимо жара попытаться доставить неприятности потолочным монстрам и дымам. Но теперь неприятности возникли у нас. В жизни бы не подумал, что дым может так быстро заполнить ограниченное по размеру помещение. Грот только еще недавно казался огромным, но всего за несколько секунд все вокруг нас заполнилось дымом.
«Может, ветер подул в сторону грота?» — крикнул Петька, убегая вместе со мной к порталу.
«Да запросто, блин!» — ответил я и закашлялся. Через метров 10 от дыма удалось оторваться, и мы немножко продышались. Но затем серые клубы снова стремительно бросились на нас. «Бежим!» — скомандовал я, но обнаружил, что остался один. Петька и так уже бежал к порталу. «Ну что же, здравый смысл хороший сам по себе». Добежав до портала, снова оторвались от дыма. Все же грот был огромным, и часть дыма, несомненно, поднималась к его вершине.
«Может, маски соорудить? Пригодятся, если все же и сюда дым дотянется?» — спросил озабоченный Петька.
«Не, сильно не поможет», — сказал я. «Чисто протянуть на полминуты дольше, и все, если маска самопальная. Если дым и сюда доберется, придется прыгать в портал. Знаю, что есть риск, что там обвал, но он меньше, чем оставаться здесь и задыхаться». Через какую-то минуту дым таки добрался, а перед этим мы увидели в свете фонариков, что основная его масса уносится вглубь пещеры по магистрали гигантских червей. Значит, бежать по ней тоже не вариант. Задохнемся. «Все, вперед в портал!» — скомандовал я и шагнул первым.